достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. С Новым годом, с новым счастьем. Ну, собственно, Новый год уже начался. По этой причине вроде бы надо, собственно, это счастье ждать. Но, как мы знаем, в православной России високосный год кончается в ночь 13 на 14 января. Так что еще немножко надо будет помучиться. Ну, а 15 января, как известно, Владимир Владимирович Путин произносит свое послание. И по этой причине... Я очень рассчитываю на то, что он что-нибудь хорошее нам скажет. И если он нам хорошее скажет, то вот тогда сразу будет понятно, почему это самое новое счастье и наступило. Так вот, соответственно, в этой ситуации я хочу задать вопрос всем слушателям, который ответит, ну, как бы и для меня, и для многих на некоторое представление о жизни. Итак, вопрос следующий. Читаете ли вы обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина? Варианты: да, 8-495-134-21-35. Нет, 8-495-134-21-36. Я вообще никаких обзоров не читаю, это все чушь и бред. 8-495-134-21-37. Еще раз. 134-21-35, да, читаю. 134-21-36, нет, не читаю. 134-21-37, меня вообще чужое мнение ни в каком виде не интересует. Вот. Так вот, вся наша жизнь сегодняшняя, она связана с тем, что мы вступаем в абсолютно новое время. Я про это много раз говорил, про это много раз говорили разные люди. И, соответственно, включая нашего президента. Об этом много раз уже говорили руководители международных финансовых организаций. И тем не менее, ощущение того, что, в общем, нету ощущения, что вот эта вот радикальная перестройка, она очень сильна. А я много разговариваю с разными людьми. У меня там есть переписка с моими там бывшими школьниками, учениками и товарищами, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах Америки, которые, я не побоюсь этого слова, в Израиле живут. И, соответственно, все они, даже те, кто понимает, что что-то будет происходить очень сильное, когда ты им начинаешь задавать конкретные вопросы, они начинают в некоторых местах начинают очень болезненно реагировать. Типа, ну да, мы понимаем, что будут сильные изменения, но не настолько же сильные. То есть, грубо говоря, ощущение, что все-таки, ну все-таки, да, будет локально плохо, но потом все вернется на круги своя, и все будет как обычно. И у меня никак не получается убедить людей, большую часть моих читателей, даже тех, кто согласен с теми, с той логикой и теми расчетами, которые мы делали и в закате империи доллара, и в воспоминаниях о будущем. Они говорят, ну да, конечно, логика может быть и правильная, но циферки вы несколько преувеличили. Вот вся беда состоит в том, что не преувеличили. Ну вот, мы закончим голосование, и давайте смотреть. Значит, 13%. Ну, правда, надо учесть, что в связи с праздниками у нас количество звонков меньше, чем обычно, причем сильно, в разы. Но тем не менее, 13% вообще считают, что чужое мнение неинтересно. 56% не читают мои обзоры. 31% их читают. Это, мне кажется, очень неплохая цифра, 30%. Но я-то сейчас буду говорить не про тех 56, которые не читают. Хотя, как мне кажется, у меня не самые плохие обзоры. А про тех 13, которые говорят, да ни за что. Потому что это ровно те самые люди, которые категорически не приемлят изменения, которые происходят. То есть они, если угодно, такие вот либо махровые консерваторы, либо стихийные оптимисты, я прошу прощения, которые считают, что катастрофы быть не может. Ну вот для примера, я много времени очень внимательно слежу за тем, что происходит в Евросоюзе. Более того, мои американские друзья, они мне говорят, с таким злобным американским цинизмом, говорят, ну, ребята, ну, отдайте себе отчет, когда в Штатах стало плохо, кризис 87-го года, обвал фондовых рынков, это ДТП, американцы поняли, что надо раскулачить кого-то. Было несколько кубышек, которые можно раскулачить. Одна кубышка, которую раскулачили в 91-м году, это СССР. Вот наша плохая жизнь связана в их понимании с тем, что американцы просто вскрыли кубышку, которую они на черный день, значит, хранили. Я не буду сейчас спорить по поводу того, как на самом деле. Я просто хочу сказать, что в среде продвинутых американцев это распространенная точка зрения. Что люди в Америке решили, что мы в 80-е годы живем слишком хорошо, и по этой причине надо отобрать у нас деньги, чтобы лучше жилось им. И эта операция была проделана в 1991 году. Ну, окончательно проделана в 91-м году, а в реальности она была начата в 81-м. Ну, даже, ну, как бы хорошо, не в 81-м, в 85-м, когда был избран Горбачев. Хотя тут есть тонкости. Ну, например, опять-таки, кто-то скажет, что это конспирология, а на самом деле это означает, что мы не знаем. Значит, дело в том, что фокус тут вот какой. Дело в том, что Сталин умер за 2 недели или за 3 до того, как должен был состояться президиум ЦК, заседание, на котором генеральным секретарем должны были избрать Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко, а предсовмином Алексея Николаевича Косыгина. И, соответственно, сразу после смерти Сталина было открыто уголовное дело. Оно было, естественно, засекречено по факту убийства Сталина. И есть гипотеза, что смерть Берии связана была как раз с тем, что он, естественно, как куратор министерства, я не помню, как тогда называлось, он тогда курировал спецслужбы, и это уголовное дело, оно как бы успешно развивалось, и, в общем, довольно большому количеству лиц стало понятно, что по итогам его окончательного раскрытия будут серьезные изменения в высшем руководстве. И поэтому нужно было Берию убрать, и, соответственно, это, еще раз повторяю, это гипотеза. Аналогично, Леонид Ильич Брежнев умер за 2 недели до пленума ЦК, на котором генеральным секретарем, ну или первым секретарем, должен был стать Щербицкий. Чтобы, соответственно, радикально изменилась ситуация в стране, и уж точно развала за 5 лет бы не было. А Щербицкий, кстати, когда умер Черненко, находился в Соединенных Штатах Америки. И его самолет из США не выпустили, поэтому он не присутствовал на голосовании на Политбюро, на котором мы разбирали Горбачева. Это было через 2 года, в 84-м году. Нет, через 3 года, в 85-м. По 1,5 года были Антропов и Черненко. Вот картинка. Понимаете, когда нечто повторяется, это наводит на размышление. Так вот, вся Проблема состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки поняли, что нужно раскрывать оставшиеся кубышки. А кубышек две. Это Китай и это Западная Европа. Не Евросоюз, потому что восточная и южная часть Евросоюза живут крайне бедно. Ну, очень бедно. Даже по нашим меркам. Но просто дело в том, что у нас очень много чего не монетизировано. Ну, смотрите. Если вы позанимались с ребенком с соседом математикой, а он вам за это, соответственно, починил проводку, то в нашей стране это никак не монетизировано. А с точки зрения логики Запада, и то, и другое – это услуга, и вы ее можете оказывать, можете не оказывать, но вы обязаны заплатить налоги. То есть есть цена этой услуги. Более того, тут есть тонкость, потому что если ваш сосед не имеет соответствующего образования и не имеет лицензии, чинит вам проводку, это на самом деле вещь, о которой нельзя даже говорить, потому что ваша квартира застрахована, и страховая компания вам не выплатит страховку, потому что скажет: мы не виноваты, что у вас произошел пожар, у вас неправильный человек чинил проводку. Вы скажете: но у него же квалификация выше, чем у тех придурков, которых вы посылали. Это не важно. Придурки лицензированы. Типичный совершенно пример – это история с Северным потоком 2. То есть нужна сертификация, потому что без этого невозможна страховка. А сертификация, соответственно, подчиняется Соединенным Штатам Америки. Вся в мире. По банальной причине. Потому что если норвежская компания сертифицирует Северный поток 2, то она по американским санкциям станет преступной организацией и потеряет всех клиентов. А потому что они контролируют финансовую систему. Во времена СССР такой проблемы не было, потому что на той территории, которая была как бы система социалистического содружества, было совершенно наплевать. Там была внутренняя своя система сертификации, а теперь ее нету. Так вот, и речь идет о раскулачивании. А какое может быть раскулачивание Китая? Понятно, какое. Это закрытие для Китая экспорта. И вот вся работа для этого уже ведется. Обратите внимание. Уже можно обвинить китайцев в нарушении финансовых правил. Уже для тех... Ведь есть же китайские компании, которые фактически де-факто американские, потому что они торгуются на американской бирже. Незадолго до Нового года, в декабре месяце, Трамп подписывает закон, по которому все эти компании должны полностью подчиняться американской системе контроля. То есть, иными словами, любая информация, которую захочет американские государственные органы, эти компании должны предоставлять. А американские государственные органы могут информацию принять, а могут не принять. И если они не примут, они могут наложить санкции финансовые любого масштаба. Все, точка. Обращаю ваше внимание, этот закон был в начале декабря одобрен Палатой представителей американского конгресса, нижней палатой, в которой большинство у демократической партии. О как! Очень интересная картинка получается. То есть, что делать с Китаем, понятно. Я уже рассказывал неоднократно, что Китай внутреннее стимулирование спроса, ну, собственно, экономики, потому что они стимулируют не спрос, как в Соединенных Штатах Америки, они стимулируют инвестиции. Составляет примерно 25% от ВВП. И избыточная денежная масса стерилизуется за счет очень большого профицита внешней торговли. Это проявляется в том, что профицит внешней торговли по итогам 2019 года в Китае 500 миллиардов долларов, полтриллиона. А платежный баланс нулевой. Если Соединенные Штаты Америки фактически заблокируют внешний экспорт для Китая, то проблема не в том, что он недополучит прибыль. А проблема в том, что в результате у него либо начнется бешеная инфляция внутренняя, либо китайские власти должны будут прекратить централизованное инвестирование, предоставление инвестиционных денег провинциям. Это в России Москва высасывает деньги из регионов, а в Китае центр регионам деньги дает. И если он откажется, то это начнется гражданская война. Шутки в сторону. Ну, а что касается Евросоюза, тут ситуация банальная. Всем европейским компаниям будет четко сказано: ребята, перестаньте, все инвестируйте в Соединенные Штаты Америки. Переводите все свои производства в США. А если вы этого не сделаете, то у вас через несколько месяцев начнутся массовые выступления мигрантов. Обращаю ваше внимание, они уже готовятся. Ну, собственно, мы это видим весь, соответственно, 20-й год. А для того, чтобы невозможно было на местном уровне местным жителям самоорганизоваться, в Соединенных Штатах Америки местные сообщества, особенно если они белые, они чрезвычайно сильны, потому что они, например, все вооружены. А в Евросоюзе это невозможно. Во-первых, потому что есть жесткие ограничения на владение оружием. А во-вторых, потому что у вас там, прошу прощения, вещи, которые связаны с карантином. И вы не можете ни договориться, ни объединиться. Вас же и будут бить. А бить мигрантов, которые объединяются в куче, совершенно невозможно по банальной причине. У них отобрать нечего. И все. Я напоминаю, что подвал практически в каждой мечети на Западе, в Западной Европе, это склад вооружений. Ну хорошо, не каждый, но там некоторые. И заходить туда нельзя, потому что это вызовет массовый бунт. И как быть в этой ситуации? Я напоминаю, Соединенные Штаты Америки не являются нашим крупным торговым партнером. Но если в Евросоюзе происходят вот такого рода вещи, если в Китае происходят такого рода вещи, то что с этим делать, совершенно непонятно. Понимаете, в дело? Это не значит, что делать нечего. Так не бывает. Делать всегда есть что. Проблема в другом. Проблема в том, что никто не занимается поиском стратегических решений в этом направлении. Эта тема табуирована. И зря. Вот просто реально зря. Вот как это? Куда податься бедному крестьянину? Опять-таки, я не настаиваю на том, что в этом году в Западной Европе начнутся массовые выступления мигрантов, целью которых будет разрушение системы внутреннего инвестирования Евросоюза с целью перенаправить эти деньги в Соединенные Штаты Америки. Я настаиваю на том, что такой план есть, и мне его излагали мои американские знакомые, которые работают в крупных американских финансовых компаниях на не самых низких должностях. Причем они мне это рассказывали, это же видно сразу. Не как какое-то откровение, а как некоторая тема, которая у них там в кулуарах обсуждается. Очень аккуратно, очень политкорректно, очень как бы обходя острые углы. Но тем не менее, обсуждается. И по этой причине я абсолютно убежден, что такой план существует. Не я это придумал, хотя я это тоже вижу. Но мы должны быть к этому готовы, а мы к этому не готовы. Вот. И вот это вот принципиально важная вещь. Что, если вы не будете готовы к такого рода изменениям, При этом это не значит, что ваши, как бы, у вас нет ресурсов с ними справиться. Может быть, и есть. Более того, не исключено, что это вообще не самый плохой для вас вариант. Ну, потому что, например, часть немецких компаний вполне себе может захотеть прибежать к нам. Да, в условиях американского давления они этого очень боятся, крупные компании. А малый и средний бизнес, он, собственно, ему американское давление, ему пофиг. Что ему, закроют счет в банке? Это достаточно сложное дело для закрыть счет в банке для малого и среднего бизнеса. Но там есть еще некоторые другие тонкости, связанные с тем, что когда это все начнется, то влияние Соединенных Штатов Америки в той же Германии будет очень сильно падать. И тогда, как бы, и для нас это, может быть, будет и хорошо, потому что в Соединенных Штатах Америки будут свои проблемы. Но к этому надо быть готовым, прежде всего, морально-психологически. А мы к этому не готовы. Я это четко вижу. Не так много у нас источников, в которых пишется про вот эти вот кризисные процессы. Не так много у нас источников, в которых объясняется, как они идут. Если люди их не читают или вообще считают, что их читать – это дурость, то в этом случае они автоматически подставляются довольно сильно. Ну, как мы знаем, как очень сильно подставились очень многие директора предприятий в конце 80-х. Очень многие из них умерли. Да, некоторые оказались богатенькими. То есть, они радостно приватизировали свои предприятия. Но скольким из них потом пришли бандиты, и некоторых вообще убили, а у некоторых отобрали все. Мы же этого не знаем. Почему? Потому что в их понимании приватизация – это были правила, а бандиты – это были не правила. Они к этому были не готовы. В реальности именно бандиты были главными правилами, а приватизация стала следствием. Потому что цель была разнести ровно то, что происходит сегодня в Западной Европе, к слову сказать. Вот это, как мне кажется, сегодня ключевой элемент нашей жизни в 2021 году. Еще раз, я это повторю еще раз, поскольку мне это представляется крайне важным. Проблема не в том, что мы не готовы к предстоящим изменениям. Я подозреваю, что мы готовы вообще лучше всех. Проблема в том, я имею объективно, проблема в том, что те люди, для которых это принципиально важно, психологически не готовы к изменениям такого масштаба. Но я сейчас не говорю про молодежь, которым до 35. Они вообще не понимают, что это такое. В их понимании либеральный мир, они другого не видели. Это нечто несокрушимое. Когда он начнет рассыпаться у них на глазах, он уже рассыпается, но они пока этого не понимают. То есть, они считают, что это результат некоторых объективных проблем. Кровавого Путина, изменения климата, еще чего-то туда-сюда. Но когда они увидят, что происходит, то начнутся разные проблемы. Они начнут нервничать. И понятно почему. Вот это вот вещь, с которой что-то надо делать. А именно поэтому я считаю, что надо обязательно находить источники, которые более-менее внятно и четко объясняют, что к чему, и с ними активно работать. Потому что если этого не делать, то, возможно, разного рода очень неприятные проблемы. И как с этим быть для людей, которые к этому не готовы психологически? Я не знаю. Это надо каким-то образом решать. Без этого ситуация будет крайне напряжена. Вот. Я очень рассчитываю на то, что слушатели мои, они все-таки будут этот вопрос решать для себя. и каким-то образом сумеют справиться с этой проблемой. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей.
Добрый день. С Новым годом, Михаил.
С Новым годом.
Виктор Михайлович из Домодедово.
Здравствуйте, Виктор.
Скажите, пожалуйста, в связи с последними событиями, какова будет сравнительная динамика изменения доллара и евро?
Ну, вы мне и вопросы задаете. Вы понимаете, что это зависит от целой кучи обстоятельств. Я могу только сослаться на экспертов. Понимаете, с точки зрения психиатрии и с точки зрения логики того же Центрального банка, который определяет отношение рубля ко всему остальному, разобраться очень сложно. Значит, вообще говоря, я думаю, что Центральному банку за девальвацию сейчас дадут по мозгам, по банальной причине, потому что история с ростом цен уже стала неприличной. Хотя нужно при этом вполне себе понимать, что этот, соответственно, рост, он абсолютно естественен в ситуации, когда... происходит девальвация, поскольку у нас все цены на товары народного потребления привязаны к импортным ценам. И в этом смысле, если вы девальвируете рубль на там, 25%, как это произошло в 2020 году, то у вас рост цен должен быть примерно на эти 20-25%. Нет, Центральный банк может при этом, и Минфин, денежные власти, могут при этом кричать и вопить, что ну да, смотрите, зато упали цены на квартиры, и поскольку квартиры, они дорогие, то они у них поэтому большой вес в потребительской корзине. Хороша потребительская корзина, в которой включены квартиры и, может быть, яхты. Но у нас же покупают яхты. Яхты дорогие. Я не знаю, как они это делают, как они это считают. А сегодня, и более того, я предполагаю, что это никто не знает, потому что, за исключением тех, кто считает, поскольку задача поставлена, чтобы инфляция была низкая. В результате ее там вывели в 4-4,5%. С точки зрения любого потребителя это тяжелый бред, который мы, соответственно, увидели в истории там, с ценами на подсолнечное масло, еще там на что. И по этой причине, если Центральный банк сейчас будет дальше девальвировать рубль, а это означает рост цен, то ему, скорее всего, подадут по башке. По этой причине я склонен считать, что сильной девальвации рубля относительно доллара в ближайшее время не будет. Но изменения доллара относительно евро, например, вполне могут быть. И по мнению ряда экспертов, включая, значит, главного эксперта Авроры и моего старого товарища, с которым мы учились в одной школе в параллельных классах, Игоря Тыщикова, сразу после Нового года, ну, собственно, вот сейчас, доллар начнет падать относительно евро. Может быть, в результате он упадет и относительно рубля, ну, грубо говоря, там, с нынешних уровней. Вопрос только в том, как заставить, соответственно, наши все организации торговые сделать так, чтобы при усилении рубля цены падали. Вот этого я себе представить не могу. Вот, собственно, картина, как я ее на сегодня вижу. Но я еще раз повторяю, это не мое экспертное мнение, а это, если так можно выразиться, некоторое описание мнения тех экспертов, которые в этой теме постоянно сидят. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С наступившим Новым годом вас и всех слушателей. У меня два вопроса. Вот некоторое время назад вы мне посоветовали на тему поиска модели распределения, так сказать, ресурсов посчитать эзотериков, но я так и не понял, в каких работах Блаватской или же с ней есть какие-то экономические модели. И отсюда второй вопрос. Можно ли инфляцию объяснять желанием тех, кто... кто определяет цену, сохранением и увеличением разрыва в доходах между собой и той массой, которая зависит от них с точки зрения этих цен.
Ну, я не очень понял смысла этого второго вопроса, и я не понял в первом вопросе, а какое отношение имеет Блаватская.
Ну, я вам задавал вопрос, что вот в конце 19-го, начале 20 века британские ученые, тогда еще вроде бы ученые, предсказали, что наибольший вес в 20 веке будет вопрос управления распределением ресурсов. И распределение ресурсов, определяемое путем, так сказать, свободного рынка и торговли, оно совершенно очевидно, ну, структурно неустойчиво и ведет еще куда-то. Я задал вопрос, а какие еще модели сейчас рассматриваются и рассматриваются ли вообще?
Вы поймите, ну, я сейчас постараюсь объяснить. Значит, как только у вас масштаб эксперта становится чуть-чуть больше, чем существующая общепринятая система, он начинает создавать собственную у систему терминов. Без этого невозможно. Если вы почитаете воспоминания о будущем, то там у меня есть как бы своя система терминов, которые с терминами economics в чем-то не совпадают. Их можно объяснить с точки зрения экономики, но при этом нужно понимать, что если вы используете те слова, которые имеются в русском языке, именно как бы в тех смыслах, которые им придала экономика с экономическим, то ничего не получится. Именно по этой причине меня обвиняют как бы в некоторой такой некомпетентности. А я при этом объясняю, что, ребята, не нужно путать. Есть слова русского языка, которые достаточно общие, а есть приданный им смысл в рамках экономики. Так вот, не надо этот смысл учитывать. Нужно учитывать именно слова русского языка. Про английский ничего сказать не могу. Я принципиально не учил английский язык, поскольку современная терминология экономическая английского языка, она носит ярко выраженный такой вот, ну вот как бы она создана в результате деятельности специалистов по экономикс, экономиксистов. И по этой причине, как только я начинаю говорить по-английски, я автоматически начинаю мыслить содержательно в терминах экономикс. Если бы я был бы носителем английского языка, этой проблемы бы не было. Поэтому вот в русском языке я могу отстроиться от терминологического подавления экономикс. А в неродном языке это очень трудно. Так вот, а если эту систему новых терминов, которые кто-то там придумывает, она достаточно большая, то можно говорить о том, что этот человек придумал свой эзотерический язык. Эзотерика в данном случае – это система смыслов и терминологии, отличная от общепризнанных. И в этом смысле эзотерика – это не только Блаватская. В этом смысле я, с точки зрения специалистов по экономикс, эзотерик, а, соответственно, Тур Хейердал был эзотериком с точки зрения тогдашних специалистов по миграции людей. Исторически. Андрей Девятов, безусловно, эзотерик с точки зрения таких вот специалистов по Китаю. У нас никак не получается объяснить, что Андрей Девятов комментирует не общепринятые позиции, которые транслируются пропагандой, транслируются, соответственно, массовыми экспертами. Он транслирует ту систему смыслов, которую генерирует элита. Она совершенно другая. Ну и при этом надо еще учесть, что ему, бедному, приходится еще учитывать, что эта элита китайская. То есть вообще как бы китайское мышление, оно с точки зрения любого здравомыслящего человека, европейского, чистая эзотерика. Ну, собственно, Блаватская же именно на этом и паразитировала. что она как бы изображала мышление восточного человека. Разумеется, там как бы... Но Блаватская была целенаправленная мошенница. То есть она это делала с целью получения выгоды. А есть люди, которые в это искренне верят. Вот. Так вот, а именно по этой причине, если вы хотите разобраться в том, что будет происходить, вы должны понять, какие будут механизмы действующие, и описать эти механизмы в новой системе терминов, адекватных этим новым механизмам. Я уже объяснял, что логику распада мира на валютные зоны я все время, вот в книжке 2003 года, когда мы рассказали о распаде мира на валютные зоны, нам сказали, где внутри современного финансового механизма логика, которая заставит его распасться на валютные зоны. Тогда этой логики было еще не видно, в 2003 году. Сегодня она уже видна. Это то, что необходима постоянная эмиссия для поддержания системы. Эта эмиссия больше не работает в глобальном масштабе. А в локальном она работать может. Но ключевой элемент сегодня уже понятно. Это механизм легитимизации поддержания собственности. Вот он не может работать в глобальном масштабе. Но если вы хотите сделать его на региональном уровне, то вы должны объяснить, как у вас устроено священное право частной собственности. Священность в чем? Где сакральность? Ну, с точки зрения здравого смысла. Вы говорите, это мой домик. А тут приходит толпа мужиков вооруженных и говорит, а почему это твой домик? Ты буржуй, ты грабил людей, поэтому это будет наш домик. На каком основании вы можете апеллировать кому-то, чтобы вас защитили? Это очень сложная тема. И действительно, для того, чтобы описать вот это вот будущее, необходимо создавать собственную систему, которая с точки зрения общепринятой науки будет считаться эзотерикой. Ну, на каком-то этапе. А потом она перестанет быть эзотерикой. Ну, совсем простой пример для тех, кто учил физику. С точки зрения классической физики, квантовая механика – это чистая эзотерика. Ну, очевидно совершенно. Следующий вопрос.
Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я тоже поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего хорошего. Михаил, в первой части и раньше озвучили очень много проблем, которые для своего решения требуют принципиально нового понятийного аппарата и соответствующих инструментальных средств. Вот одна из ключевых проблем – это проблема состава высших органов управления. То есть вот вы, в частности, много критикуете Набиуллину, там Орешкина и так далее, говорите, что они принимают плохие решения. Вот как эту проблему решать? Вот согласны ли вы с тем, что надо разрабатывать основанную на цифровых сервисах новую методологию принятия решений, когда вот решение, которое принимает конкретный управленец, им формально описывается, кстати, и вводится, кстати, в базу данных, доступную для всех. Ну, то есть, вот у него есть свой какой-то веб-портал, который доступен тоже и обычным гражданам, чтобы они сами могли проконтролировать качество этого решения. И вот, то есть, решение это, допустим, распределение денег какое-то. Вот он описывает, для чего он принял такое решение, в чьих интересах, значит, вот почему он считает это решение правильным. И то, что он, если допустил ошибку, чтобы это было не ваше личное мнение, а чтобы это было формально обосновано, так сказать, ну, как это обычно, вот, кто-то принимает ошибочное решение, значит, показ, что именно он нарушил конкретно.
Я могу вас уверить, что это любимое занятие бюрократов – придумывать инструкции, в соответствии с которыми они действуют. Вот я могу вас уверить, что за исключением воровства, вот если говорить о содержательности решений, то, соответственно, эти решения абсолютно формально содержательны. Вот инструкции, у вас есть претензии к инструкциям, там все написано хорошо. Вот мы делаем, 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 ничего не получается. Я вот уже объяснял про это, объясню еще раз. Феномен Илона Маска и Ротенберга связаны с банальной причиной. Если вам нужен конкретный результат, ну, в случае Маска, чтобы ракета полетела, в случае Ротенберга, чтобы мост стоял, и по нему можно было ездить. Вы не можете дать эти деньги государственным структурам. Потому что деньги будут освоены, но ничего не полетит, и, соответственно, никто никуда не поедет, потому что не почему будет ехать. Беда состоит в том, что вам для начала нужно придумать некоторую, ну, как бы базовую схему. Ну, для примера, да, в чем вся проблема? Я вот тут вот имел беседу с неким очень глубоким человеком несколько дней тому назад, который мне сказал, с точки зрения психологической и даже физиологической, принятие либеральных ценностей закрывает возможность для создания сложных технологических схем. Почему? Потому что на каждом этапе сложной схемы сидит человек, который старается максимизировать прибыль. Это у него в голове. И если у вас количество таких людей превышает некоторое критическое количество, ну, грубо говоря, в цепочке принятия решений их становится больше 4, то у вас, соответственно, вывод денег из системы становится таким, что получить результат становится невозможно. Точка. Все. Это не описано в формулах, но это абсолютно понятно с точки зрения здравого смысла. Почему у нас там ничего не летает, ничего не происходит? Да потому что у нас люди, которые должны принимать решения, они, соответственно, играют в другую игру. Они максимизируют прибыль, потому что это единственная тема, которая имеет смысл в либеральной экономике и в либеральном образе мысли. Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. Вот почему я считаю, что если Байден все-таки станет президентом, сегодня у нас какое число? 4-е? Значит, мы это узнаем, соответственно, послезавтра. То в этом случае Соединенные Штаты Америки рассыпятся в течение 2 лет, как рассыпался СССР в 91-м году. Это мое глубокое убеждение. Вот из этого и нужно исходить. Следующий вопрос.
Алло. Алло, здравствуйте. С Новым годом, Михаил Леонидович. У меня такой вопрос.
Как вас зовут?
Всемирный экономический форум.
Зовут вас как? Я что-то все сегодня...
не слышно. Зовут меня Екатерина. На Всемирном экономическом форуме прозвучало заявление о том, что самая большая угроза в мире – это не коронавирус, а чрезмерное потребление ресурсов. Это значит, меньше людей, меньше расходуется ресурсов. Так повестка дня стоит в ЭФ. Вообще, это значит, это модель капиталистической системы общества. Как вот вы...
Это либеральная модель. Это либеральная модель. Они при этом не понимают, придурки, что они выстроили модель, в котором вообще она существует только благодаря потребителям. Что если будет людей мало, то вся система полетит в тартарары сразу. Но они этого не понимают, потому что в системе экономикс этого нету. Вот соответствующих терминов нету, соответствующих моделей нету. Они этого не видят. Я это очень хорошо знаю, потому что я же писал про это с начала 2000-х годов. Мы с Олегом Григорьевым первую нашу работу написали. Царство небесное, он умер в 2020 году. Летом она была опубликована в журнале «Эксперт», летом 2000 года. 20 с лишним лет прошло. И я очень хорошо помню, сколько раз меня там поливали. И объясняли, что я мошенник, шарлатан и т.д. и т.п. Потому что я, и это возвращаясь к вопросу об эзотерике, я впервые написал о структурном кризисе в начале 2000-х. И много лет мне говорили, что я шарлатан, потому что в экономических терминах нет такого понятия структурный кризис. Я говорю, ребята, я его описал, вот он. Мне говорят, ты ничего не понимаешь. С точки зрения финансовых потоков экономика всегда сбалансирована. Сколько денег пришло, столько ушло. Я говорю, ребята, у вас спрос на следующем экономическом цикле превышает доходы, которые получают домохозяйства на предыдущем цикле. Они говорят, ну и что они? Они живут в кредит. Ну и дальше начинается. Но тут я еще раз повторяю. Читайте теорию, воспоминания о будущем. Вот в чем вся проблема? Да? Она реальная. Воспоминания о будущем – это книжка теоретическая. В ней, конечно, есть немножко практических вещей, но их мало. И человек, который живет практической жизнью, если у него нет тяги к некоторым обобщениям и теоретизированием, он начинает раздражаться. Говорит, ну что вы мне внесете, мне это неинтересно, я живу в реальной жизни, вот меня интересуют вот эти вот мелкие вещи. И по этой причине, собственно, я и сделал обзоры Фонда экономических исследований Михаила Хазина, который, как мы знаем, из слушателей вот сегодняшней передачи считает треть. Ровно для того, чтобы в соответствии с теорией показывать, как эта теория преломляется в нашей конкретной жизни. Но и это люди не читают. И вот, понимаете, когда мне начинают задавать вопросы, а почему? Говорят, ну как почему? Ну вот, ну вот. Обидно, что не слушают. Следующий вопрос.
Алло. Алло. Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Владимирович, Москва. Да. Ну, в первую очередь хочу вас поздравить с наступившим Новым годом.
Спасибо.
Пожелать вам здоровья. Потому что, ну, по крайней мере, из тех экономистов, которых я слушаю, только вы как-то прям вот досконально рассказываете всю историю. А вопрос заключается в следующем. Возможно ли, что в ближайшее время у нас произойдет переворот так называемый?
В каком смысле?
Ну, в смысле того, что поменяется наша экономика.
Модель? Она меняется почти наверняка. Это, кстати, очень интересная тема. Я ее много раз пытался объяснять разным персонажам, которые этого не понимают, не хотят понимать и т.д. и т.п. А дело в том, что они все говорят, вот, там, Путин не хочет ничего менять, хочет сидеть до без конца, и поэтому сделали обнуление еще там 20 лет. Я сейчас даже не буду говорить о психологических аспектах самого Путина. Я скажу только одну вещь. А вы понимаете, что современная экономическая модель, она может не дожить даже до конца вот этого года. Она просто до конца года не доживет. И по этой причине о чем вообще разговаривать? Ну вот о чем вы хотите мне сказать? И по этой причине обсуждать, какие там могут быть конструкции, какие, соответственно, могут быть, какие могут быть сложности, совершенно бессмысленно. Все вот эти вот политические эксперты, политологи, они в принципе не понимают, что экономическая модель заканчивается. По этой причине все вот эти вот их сложные конструкции, связанные там с транзитом и прочими разными бессмыслицами, они уже не работают и работать не будут никогда. Это объективная проблема, она висит над нами дамокловым мечом. Я думаю, что Путин это понимает. И по этой причине решение должно быть быстрое. Там, в течение этого года, потому что я вообще не уверен, что эта модель до конца этого года доживет, с учетом всех обстоятельств. Трамп это понимает, вот Байден этого не понимает. А люди, которые стоят за Байденом, очень возможно, что это и понимают. Вот это вот картина, в которой мы сегодня находимся. Ну, собственно, у нас уже практически время истекло, по этой причине я всех поздравляю с начавшимся Новым годом, желаю успеха в Новом году, желаю читать все-таки источники, в которых написано о том, что происходит. А на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.